О пользе автоответчика. Уста младенца ограничили в использовании, но препарат оставался ценным оружием в мире секретных служб, и Джуди выдал Максу небольшую дозу, которой тот приправил вино для пластика. Толстоу сделал только один глоток, но большего и не требовалось. И легкость, с которой Толстоу поделился своими сексуальными предпочтениями, вроде бы являлась доказательством действия препарата. Макс повторил свой вопрос насчет смерти Натана, на этот раз немного тверже. Джуди сказал ему, что находящиеся под воздействием препарата люди лучше реагируют на уверенную интонацию. — Так я спрашиваю, это ты подписал Натану смертный приговор, как только он понял, что именно ты платишь зеленым террористам?
— Вопрос интересный, — отозвался Толстого. — А теперь позволь мне задать свой вопрос. О чем ты думал, черт тебя возьми, когда пришел сюда и попытался влить в меня уста младенца, а? Разве это хорошо, Макс? Разве это честно?
Джуди и Розали, находившиеся в другой части Беверли-Хиллз, обменялись встревоженными взглядами. Они сидели в гостиной Макса и слушали разговор с Толстоу по крошечному радиопередатчику, спрятанному в одной из пуговиц Макса. Прием был отличный, и они прекрасно услышали, что план Джуди не вполне удался.
«Ты думаешь, что когда человек ни с того ни с сего просит меня попробовать свое дурацкое вино, то я не чую подвоха?» — услышали Джуди и Розали голос Толстого. «Кто я, по-твоему, идиот? Такой, как ты, Макс? Такой, что ли? Я что, такой же тупой, как и ты? Я только притворился, что хлебнул твоего вина, а теперь я хочу знать, что именно ты пытался мне подсунуть. Это уста младенца, верно?»
«Да», — довольно вяло ответил Макс. Отрицать было бесполезно. «Мне уйти?»
«Уйти? Ни за что! Сначала расскажи мне, зачем ты пришел!»
«Потому что я хочу знать, действительно ли корпорация Клаустросфера устраивает экологические катастрофы. Ясно тебе, ублюдок?» Одновременно со словом «ублюдок» Джуди и Розали услышали резкий звук. Макс собирался схватить сдобренное препаратом вино и влить его в глотку Толстого. Вместо этого он вдруг обнаружил, что видит перед собой дуло пистолета. «Макс, пожалуйста, никакого физического насилия. Терпеть этого не могу», — спокойно сказал Толстого.
«Ты знаешь, что мне стоило бы сделать? Мне стоило бы заставить тебя выпить это вино, чтобы узнать, кто тебя сюда послал. Но я не стану этого делать. Знаешь почему?
Потому что ты классный парень?»
«Нет, ты ошибаешься. И мои лучшие друзья, даже если бы они у меня были, не назвали бы меня классным парнем. Нет, я не стану заставлять тебя пить эту дрянь, потому что мне это не нужно». Пластик Толстого вдруг заговорил громче. «Не так ли, мистер Шварц? Ты слышишь меня, а, Джуди? Я знаю, кто управляет этим говнюком! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» И Толстого разразился громким, неприятным, победным смехом. На другом конце линии связи возникло замешательство. Особенно был поражен Джуди. Он не был высокомерен, но все же гордился пройденным путем и своим последним хитроумным планом, благодаря которому собирался выйти к цели. Услышав этот жесткий, несущийся из наушников смех, он вдруг понял, что противник наголову превосходит его. Более того, насмехается над ним по его же собственной секретной линии. Толстоу продолжал радоваться. «Эй, Шварц, ты думаешь, когда кто лезет в мой бизнес, я об этом не знаю? Ты думаешь, когда какой-то маленький пидор-федерал начинает проверять, где я размещал свою рекламу в своей коммуникационной империи последние 30 лет, я об этом не знаю, потому что я идиот, такой, как ты, а?»
Макс
почувствовал себя лишним. «Слушай, Пластик, — сказал он, — ты, видимо, просек, что у меня передатчик, так что можешь оставить его себе и поболтать с Джуди. А мне вроде как незачем тут по-идиотски стоять. Или, может, позвонишь ему, раз уж вы знакомы?»
«Стой там, где стоишь, Макс! — сказал Толстого. — Я хочу знать, как ты влип в это дело. У ФБР что-то на тебя есть? Угадал? Поэтому ты связался со Шварцем? Поэтому ты согласился прийти сюда и злоупотребить моим доверием? Воспользоваться моим гостеприимством, которое я оказываю только избранным?»
Макс в растерянности уставился в пол.
«Зачем ты сделал это, Макс? Давай попробую еще раз». «А, понял. Дело в девке, верно? Ты первый, кто так по-дурацки попытался перехитрить Пластика Толстого. Ради девки! Причем, несомненно, зеленой девки, учитывая, на чем именно меня решил поймать этот выдумщик Шварц. Осмелюсь также предположить, что это именно та девка, которая пыталась убить меня в прошлый раз в моей собственной клаустросфере. Я прав, Макс?»
«Видимо, прав», — Толстый снова крикнул.
«Ты меня слышишь, красавица? Как тебя зовут? Я, к сожалению, не помню. Но постой, у тебя рыжие волосы, это точно!»
Джуди и Розали были готовы к этому времени сквозь землю провалиться. Этот человек просто волшебник.
«Никогда в жизни не чувствовала себя так глупо», — прошептал Розали.
«Можешь говорить нормально», — ответил Джуди. «Он нас не слышит».
«Да ведь ему это и не нужно, верно?»
— сердито сказал Розали.
«Кажется, он наши мысли читает».
«Ладно», — услышали они голос Толстого. «Отдай мне передатчик и все остальные металлические предметы. У меня в офисе стоит металлоискатель, так что не пытайся обмануть меня, а то я рассержусь».
Макс отдал оба передатчика, которыми снабдил его Джуди.
«Пока, агент!» — ухмыльнулся Толстый. «Присматривай за собой и за малышкой Макса тоже, потому что вы, возможно, скоро познакомитесь с моими людьми».
Толстый разбил маленькие передатчики размером с пуговицу, после чего Джуди и Розали потеряли связь с офисом. Они в отчаянии переглянулись.
«Может быть, будет звонок?»
— сказал Джуди. Им оставалось только сидеть и ждать. Тем временем Макс выкладывал на стол все содержимое своих карманов. Записную книжку, бумажник, сигареты.
— Спасибо, — сказал Толстый. — Кстати, металлоискателя у меня нет. За кого ты меня принимаешь? За Джеймса Бонда?
Макс слабо улыбнулся, не смея надеяться на то, что сработает задумка, предложенная ему Джуди на случай, если передатчики будут обнаружены. Пока что Толстый опережал их по всем статьям. Он едва ли попадется на такой простой обман, но Макс должен был рискнуть.
— Ты меня убьешь, Пластик?
— спросил он, выкладывая на стол сотовый телефон рядом с остальным своим имуществом. Вопрос он постарался задать как можно более драматично, в надежде, что Пластик не заметит, как, положив телефон на стол, он ловко нажал цифру 1, автоматический набор своего домашнего телефона. Макс изредка пользовался этой функцией, когда не бывал дома и хотел оставить сообщение. А сейчас он хотел его оставить, как никогда. В его доме зазвонил телефон. Инстинктивно Розали чуть было не подняла трубку, но, к счастью, Джуди остановил ее. Прозвучало 3 звонка, затем включился автоответчик. Сначала они услышали приветливое обращение Макса.
«Ну, да, привет. В общем, это автоответчик, понятно? Но вы это и так знаете. В общем, короче, оставьте сообщение или не оставляйте. Живите, сдохните. Жизнь ведь все равно просто сон. Верно? Пока!»
Несмотря на напряженную ситуацию, Розали слегка поморщилась, услышав это, по ее мнению, излишне претенциозное сообщение. Однако сейчас его ленивый, негромкий и тягучий тон был только на руку, и Макс отчаянно надеялся, что Толстого не услышит доносящегося из телефона голоса. «Ну же, говори!» — почти закричал Макс, стараясь говорить как раз в те секунды, пока звучит сообщение. «Я спросил, убьешь ли ты меня?» Толстого не слышал сообщения и не заметил обмана. Ведь за свою жизнь он столько раз видел лежащие на столах сотовые телефоны. Он ответил на вопрос в тот самый момент, когда включился автоответчик. Сотовый Макса был оснащен видеокамерой, как и все телефоны, за исключением шикарных, сделанных под старину аппаратов, и Макс ухитрился положить его так, чтобы крошечная камера была направлена через стол прямо на Толстого. Джуди и Розали могли не только слышать, но и видеть пластика Толстого. И все это время шла запись информации.